Орловы Соколовы. С первого взгляда они как-то не читались, оба малорослые, не особенной внешности, занятые друг другом до полной замкнутости. Зато со второго взгляда открывалось, что они-то и есть самые главные. После второго взгляда даже было невозможно вернуться к первому и вспомнить, какое же они тогда производили впечатление. К тому же никто на факультете не помнил того времени, когда они еще не были вместе. Познакомились они еще на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках. Зато когда сдали экзамены, еще до окончательного объявления о зачислении, пока все абитуриенты считали баллы и полубаллы, они уехали вдвоем к нему на дачу и вернулись ровно 21 июля, прямо к этой чертовой доске, возле которой трепетали все, кроме троих. Третьим лицом была незначительная зубрила Тоня Колосова, племянница декана, о чем узнали впоследствии. Излишне говорить, что остальные двое были они, Андрей Орлов и Таня Соколова. Их имена шли им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы-Соколовы. За те 5 дней, что они провели на даче, вылезая из постели, только чтобы сходить в поселковый магазинчик за вином и незамысловатой едой, они выяснили, что по пальцам можно пересчитать то, в чем они были не схожи. Таня слушала классику, Андрей любил джаз, он любил Маяковского, она его терпеть не могла. Последнее, пожалуй, совсем смехотворное. Он был сластен, а для нее лучшим лакомством был соленый огурец. Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение. Оба полукровки, евреи по материнской линии, обе матери смешная деталь врачи. Правда, Танина мать, Галина Ефимовна, растила ее в одиночку, и жили они довольно бедно, в то время как семья Андрея была вполне процветающая, но это компенсировалось тем, что на месте отсутствующего отца наличествовал отчим, отношения с которым были натянутыми. Поэтому семейное благосостояние, весьма обильные по тем временам материальные блага, через мать на Андрея изливающиеся, унижали Андреева мужское, рано проснувшееся достоинство. С 15 лет мальчик из профессорской семьи подфарцовывал на плешке и зарабатывал криминальные карманные деньги на женских часах типа крабы и американских джинсах, только-только начавших свое триумфальное шествие от Бреста до Владивостока. В этой точке Андреевой исповеди Таня зашлась от смеха. Труд и капитал. Ее бизнес лежал в смежной области. В то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки типа button-down, пришивала к ним лейблы и, теоретически рассуждая, те самые молодые люди, которые уже доросли до джинсового уровня, должны были с неизбежностью столкнуться с проблемой правильной рубашки с пуговками от 4, а не на 2 дырочках на воротнике и петелькой на спинке. Шила их Таня в 3 размера без примерки. Если не отрываясь работала с утра до вечера, обычно это происходило по воскресеньям, то успевала состракать 4 штуки. 4×5 — 20. С 15 лет денег у матери не брала, перешла на самообслуживание. А спорт? Да, спорт, конечно, оба занимались. Андрей боксом, Таня гимнастикой. И оба бросили в одно и то же время, когда надо было решаться на профессиональную карьеру. Андрей успел получить 1-й разряд, стал кандидатом в мастера, вошел в сборную Москвы для юниоров в мужином весе. Таня бросила чуть раньше, на подходе к 1-му разряду. Ей хватило. В начале 4-го дня или ночи их совместной жизни они признались друг другу, что всегда предпочитали рослых партнеров. Рост у обоих был никудышный и безнадежно левофланговый. «Значит, я не в твоем вкусе», — хмыкнула Таня. «Нет, не в моем. Мне всегда ужасные дрыны нравились». «Да и мне тоже. И ты не в моем вкусе», — хохотала Таня. В этой точке обнаружилась их прямолинейная простота с перебором даже. Можно было подумать, чтобы они прошли огонь и воду и медные трубы. На самом деле кое-что было, но в ограниченном количестве, скорее только обозначено. Однако все-таки опыта человеческого у них было достаточно, чтобы оценить те высокие пробы совпадения, какие бывают лишь у близнецов. Все вдохи, выдохи, взлеты и падения, движения сквозь сон и минута пробуждения. Просыпались ночью и шли к холодильнику. Даже голод нападал в одно и то же время. И они вцепились друг в друга, слились воедино, как две капли ртути, и даже лучше. Потому что полное соединение убило бы ту прекрасную разность потенциалов, которая и давала эти звонкие разряды, яркие вспышки, смертельную минуту остановки мира и блаженной пустоты. Счастливчики, которым принадлежало все. Два маленьких спортивных тела, заряженные силой и молниеносными реакциями, острые мускулистые мозги и самосознание победителя, еще не получившего ни единой царапины. И как глубоко это сидело в них, ведь оба ушли из спорта, именно подойдя к границам своих возможностей. За один шаг до неизбежного поражения. Теперь оба готовились сражаться на новом поле научной карьеры, в лучшем учебном заведении, на одном из самых сложных факультетов. Любое море было им по колено, и, казалось, само море заранее согласилось покорно плескаться у колен и выбрасывать к их ногам всяческие жемчужины. Первый курс был тяжелым и громоздким, несколько общих дисциплин, огромное количество лекционных часов, лабораторные. Все экзамены за первый семестр они сдали на отлично, подтвердили свой высокий класс и получили повышенную стипендию. К этому времени на курсе уже не было людей, которые относились бы к ним равнодушно. Одних они раздражали, других привлекали, у всех вызывали интерес. Они даже одеты были как-то особенно, не как все. В каникулы Таня сделала первый аборт, грамотный, медицинский, с редким по тем временам обезболиванием. В сущности, это была их первая общая неприятность, и вышли они из нее без видимых потерь, еще более сплоченными. Мысль о ребенке даже не приходила в их высокоорганизованные головы. Это был абсурд, а вернее болезнь, от которой надо поскорее избавиться. Мать Андрея, Алла Семеновна, женщина хорошая и без затей, принявшая деятельное участие в медицинском мероприятии, испытывала большее нравственное беспокойство, чем молодая парочка. Со своим вторым мужем детей они не нажили, и уж кто-кто Алла Семеновна знала, как удивительно сильна и капризна хрупка вся эта женская машинерия с микроскопическими просветами в тончайших трубочках, с розовым ворсистым эпителием, то жадно принимающим, то решительно отвергающим ту единственную клетку, из которой образовался ее Андрей, и она сама, и тот ребенок, который будет когда-нибудь ее внуком. Тане ей нравилось, хотя и пугало силой характера и независимостью. Еще тем, с каким доброжелательным равнодушием относилась к самой Алле Семеновне и ее знаменитому мужу, почти академику, Борису Ивановичу, как будто ей совершенно все равно было, как они к ней относятся. «Они ведь в сущности очень между собой похожи», — делилась Алла Семеновна с мужем. «Они пара, Борис, пара». Борис, поднимая скопческое белесое лицо от газеты, соглашался, слегка деформируя высказанную женой мысль. Ну да, два сапога пара. Он не сумел полюбить Алиного ребенка, да особенно и не старался. Крестьянскому сыну, восьмому в бедняцкой семье, претило это еврейское задыхание над детьми. Что же касается Галины Ефимовны, от которой тоже ничего не было скрыто, она перед дочерью благоговела, никогда не пыталась ею руководить, и только диву давалась, откуда у дочери такой сильный характер и яркие дарования. Все-таки от Соколова, считала она, хотя в самом Соколове, давно ее бросившем, никаких таких достоинств она не замечала. Так или иначе, Галина Ефимовна месяца два тихонько плакала, поглядывала из-под тишка собачьими глазами на дочь и все не могла понять, как эта Таня в свои неполные 19 лет ничего не боится, ничего не стыдится, и когда Галина Ефимовна намекнула дочери, что, может, надо бы с Андреем отношения оформить, та холодно пожала плечами. А это еще зачем? Каникулы, само собой, разумеется, были испорчены. Вместо того, чтобы поехать, как прежде задумывали, кататься на горных лыжах, просидели неделю на даче, с большой осторожностью раскрывая объятия. Произошедшая неприятность не имела для них никакого морального знака, но внесла известные неудобства, которые хотелось бы в дальнейшем избегать. Тем временем снова началось ученье, и притом нелегкое. Первый семестр они занимались вместе либо в библиотеке, либо у Андрея дома. Оказалось, что хотя пятерки у них были одинаково круглые, голова у Андрея все-таки была побогаче. Задачи он решал свободнее, интереснее, с большей внутренней подвижностью. Он не раз уязвлял Таню своим превосходством, и особенно остро именно тем, что удивлялся ее медлительности и косности. Привело это к легкой обиде с последующим примирением, но заниматься Таня стала отдельно, в своей коммуналке, с мамой под боком, при легком бурчании музыкальной программы. Весеннюю сессию оба опять сдали на отлично, и теперь их знали не одни только первокурсники, отметили и преподаватели, восходящие звездочки. Одного только не хватало им для блестящего будущего. Оба пренебрегали общественной деятельностью, причем пренебрегали не тихонько, а пассивной, так сказать, форме, каким-то заметным и обидным для остальных образом. В этом пункте у них тоже не было ни малейших разногласий. Государство было препоганейшим, общество разложившимся, но в этом обществе им предстояло жить, а жить они хотели на всю катушку, то есть в меру своих незаурядных способностей. Вопрос состоял в том, до какой степени им предстоит прогибаться под системой и где они сами проведут грань, дальше которой отступать не будут. Оба они состояли, между прочим, членами ВЛКСМ, совершенно произвольно полагая, что это и есть та последняя граница, дальше которой идти нельзя. Словом, все это были проблемы шестидесятников, возникшие не сами по себе, а просочившиеся к ним от людей типа Бориса Ивановича, бывшего фронтовика, человека честного, но осторожного, увлеченного в те годы атомной энергетикой, обещавшей мощь и процветание, а вовсе не бедственный позор. Наука представлялась таким людям наиболее свободной областью жизни, в чем еще всем предстояло глубоко разочароваться. Солженицына уже читали по враждебному радио, сам издат ходил по рукам, и Таня с Андреем легко и победоносно входили в ту двойную жизнь, в которой жили кандидаты и доктора разнообразных наук. Отработав производственную практику, две звездочки укатили путешествовать в Прибалтику и полтора месяца плавали в холодном море. Засыпали на белом дистиллированном песке под благородными соснами, пили отвратительный рижский бальзам и танцевали на опасных танцплощадках Юрмалы. Потом их принял Вильнюс, и Литва показалась им привлекательнее Латвии, может быть, потому что здесь они познакомились с интересной московской компанией, лет на пять их постарше, и из этого пляжного преферансного общения потом развились долгие дружеские отношения. До самого окончания института все новые года и дни рождения уже проходили в этом новом кругу. Молодого врача, начинающего писателя, физика из физтеха, уже ставшего тем самым, чем хотел стать со временем Андрей, молодой актрисы с восходящей, но так и не взошедшей окончательно славой, умницы философа, оказавшегося впоследствии стукачом, и супружеской пары, оставшейся в памяти, как идеальная семья. Осенью Таня сделала еще один аборт. Все очень быстро и складно. Алла Семеновна на этот раз их пожурила, но все устроила. Таня была в их доме свой человек, и даже Борис Иванович, кроме дорогой своей Аллы и обеда, ни на что не обращавшей внимания, проникся к Тане симпатией, девка с головой. Из Америки, куда он поехал на какую-то конференцию, привез всем подарки. Тане белые джинсы. Они были в самый раз, что удивительно. Довольная Танька крутилась перед зеркалом. Андрей, хмыкнув, пошутил: «Черт возьми, теперь придется жениться». Таня перестала крутить задницы и повернула свою маленькую голову на длинной, сужающейся кверху шеи, и сказала даже несколько надменно: «Не придется». Шел уже третий год их общей жизни, а женитьбе разговор не возникал за ненадобностью. Всеми преимуществами брака они в полной мере наслаждались, а недостатки, связанные с взаимной ответственностью и обязательствами, их не касались. К этому времени Андрей уже уверенно шел впереди Тани, она за ним в кильватере на минимальном расстоянии и почти с этим примирилась. Оценки уже не имели такого значения, что на младших курсах. Теперь все распределились по кафедрам, по лабораториям, и уже появились первые публикации у самых активных. А кто выбрал себе более прямую карьерную тропу, все уже заседали в парткомах, месткомах и правкомах, протоколили, голосовали и распределяли путевки, или осетрину, или билеты на кремлевскую еду. Тане Соколовой и Андрею Орлову ничего из того, что там распределялось, и за даром было не нужно. Все, что им было нужно, они уже имели. И даже научные статьи по одной на каждого, но в соавторстве, вполне разумеется, честным, заведующим лабораторией. Их совместность, несмотря на независимые научные статьи, все укреплялось, потому что оба они против ожидания выбрали тихую кафедру, а не какую-нибудь модную теорфизику или ядерную. Кристаллография вольно располагалась на стыке физики, химии и даже математики. Таня возилась со спектрофотометрами. Андрей считал в вычислительном центре по ночам на огромной вычислительной машине, которая в ту пору занимала целый этаж. После четвертого курса было куплено 4 путевки в Болгарию на золотые пески, и обе пары, молодые и старые, отбыли на отдых. Отгуляв и отзагорав свое в Болгарии, в соседнем с родителями номере гостиницы, где с них не спросили никаких бумаг, кроме загранпаспортов без отметки о регистрации брака, они вернулись в Москву. Сделав очередной, ставший традиционным осенний аборт, приступили к учебе. Галина Ефимовна на этот раз осмелилась высказаться в том смысле, что Андрей — порядочная скотина. Таня этой темы не поддержала, но фыркнула. «Сама разберусь, ладно?» Подошел последний год, замаячила аспирантура, и надо было набрать положенное количество очков, чтобы получить рекомендацию от той самой общественности, которую Орловы и Соколовы последовательно игнорировали. Танины псевдокожаные юбочки, сапоги до колен и прочую фурнитуру тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Это все учитывалось некоторым отрицательным образом. Толя Порошко, комсорг курса, третий угол треугольника, во всеуслышание заявил, что готов все что угодно подписать, если в их рекомендациях будут написаны черным по белому слова. В общественной жизни факультета никакого участия не принимает. Толя был хохол из Западной Украины, после армии злой красавицы-дурак, к тому же с таким утонченным чутьем на кровь, что ни одному отделу кадров не снилось. Орловых-Соколовых он с первого взгляда расчислил. На своей формулировке он почти настоял, что автоматически означало, что ни в какую аспирантуру их не примут. Однако Орловы-Соколовы подтвердили свое происхождение, проявив сатанинскую хитрость. Выяснилось, что Андрей, получивший в свое время квалификацию судьи по боксу, оказывал судейские услуги на кафедре физвоспитания. А Таня еще того хитрей, уже 2 года как вела гимназический кружок в подшефный университет в школе. Все с расчетом, конечно. Но спортивная кафедра написала им роскошные бумаги на бланке, свидетельствующие об их активном участии в общественной жизни. И Порошко утерся, а заодно и утвердился во всесильности жидомасонского заговора. С кристаллами со своей стороны все обстояло как нельзя лучше. Занимались они входящие в моду симметрии, а там в кристаллах симметрии происходили всякие восхитительные вещи. Андрей строил какие-то модели, их отражал, переворачивал. И в перелицованном виде, когда правое должно было стать левым, происходила всегда какая-то маленькая заминочка, тоненькое расхождение, которое разглядел когда-то заведующий кафедрой. И теперь это до безумия волновало Орловых-Соколовых, и они сидели до поздней ночи и работали не из корысти, а из азарта и страсти. Оба аспирантских места, отпущенные на кафедру, вполне заслуженно были предназначены им. Все это знали, однако в конце мая, уже после защиты дипломов, одно из мест у кафедры забрали. Заведующий человек порядочный и умный вызвал Орловых-Соколовых. Он ценил ребят и понимал, какое это для них испытание. Он уже приготовил хорошее стажерское место в одном из академических институтов по той же тематике и, в сущности, под своим же крылом. И теперь он решил, что даст им выбрать, хотя сам бы предпочел оставить в аспирантуре Андрея. Они выслушали, приглянулись и поблагодарили. Попросили дать день на решение. Молча дошли до метро. Оба понимали, что аспирантура будет Андрею, но каждый оставлял ход другому. Возле метро Андрей сдался, выбирать будешь ты. С виду это выглядело благородно. Я уже выбрала, улыбнулась Таня. Вот и хорошо, остальное будет мое. Они друг друга стоили, никто и бровью не повел. На парке культуры она ободнула его стриженной головой в ухо, их тайным жестом встала. «Я домой. Мы же собирались...» Они действительно собирались вечером в гости. Я прямо туда приеду попозже», и вышла на своих высоченных каблуках. Длинные носки ее туфель, Андрей знал, набивались треугольными ватными затычками. Обувь всегда была и велика, трудно было купить этот редкостно маленький номер.